Мы продолжать будем наше общение. Тема моей проповеди очень близка к той теме, которую говорил Иван Петрович, хотя мы с ним не договаривались. И когда мы пригласили Ивана Петровича, мы ему не определяли тему, сказали на ваше усмотрение. Но я не повторюсь, хотя тема очень близка, но я буду чуть о другом говорить, чем говорил Иван Петрович. Вначале я прочитаю три места Писания, а потом скажу тему свою. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Второе место Писания Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стиха. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я есть хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». И третье место Писания Евангелия от Луки, 12 глава, 42-43 стихи. «Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба, блажен раб тот, который Господин его пришед найдет поступающим так». Тема моя – духовное питание и наша ответственность. Поэтому я сказал, что наши темы с той, которую говорил Иван Петрович, очень похожи. Но я хочу начать с такого сравнения или примера. Когда бывает, даем наставления молодым хозяйкам, иногда даже беседуя с молодежью, я говорю к сестрам, что подготовка к семейной жизни или подготовка включает в себя и умение готовить кушать. И это плохо, если сестричка выросла, уже замуж выходить можно по возрасту, а она не подготовлена к семейной жизни. Не только в приготовлении пищи подготовка к семейной жизни, там целый перечень, в чем нужно готовить как братьям, так и сестрам. Один из пунктов – это умение готовить кушать. Это для сестер. Если сестра вышла замуж и кроме того, что яичницу поджарить, больше ничего не умеет, это плохо. И вот когда говорим об этом наставлении сестрам, пусть из молодежи или уже недавно вышедшим замуж, и говорим о том, что хозяйка должна научиться готовить недорого. Это в настоящее время это имеет значение. Если хозяйка, которая только с дорогих продуктов умеет готовить, я думаю, это расточительная жена будет. Нужно уметь готовить недорого. Что еще? Нужно уметь сделать разнообразие в пище. И чтобы пища была привлекательной. И красиво оформить, и красиво накрыть. И все это имеет значение в нашей жизни. И еще она должна быть вкусной. Если пища из хороших продуктов, но невкусно приготовленная, я думаю, это минус этой семьи будет. Бывает, в семье уже многодетная семья, и родители немолодые. А дети хотят куда-нибудь в гости пойти, чтобы хотя бы где-то покушать вкусно. Братья, я не придумываю, есть такие вещи, и это плохо. А есть семьи, где наоборот, они стремятся домой, потому что знают, что в доме все уютно, красиво, вкусно, и атмосфера хорошая. И в такую семью даже и гости хотят попасть. И иногда даже напрашивается, иногда и без приглашения прийти, да. А там их любезно примут, если хорошо воспитаны и все. И от хозяйки много зависит. Братья, сегодня у нас рассуждение пойдет о духовном питании. И на нас лежит тоже большая ответственность. Ну вот из того перечня, что я сказал, даем мы наставления молодым хозяйкам, я хочу обратить внимание о разнообразии. Бывают хозяйки, не учитывают это, говорят, ну лишь бы было что-то покушать. Один брат вспоминал за свою маму, но в то время этот брат, который вспоминал, он старше меня, а значит, а мама ж его уже ну, больше там, 80 лет ей сейчас. И он говорит, ну и большая, очень большая семья у них была, и часто не было, что кушать в доме. Вот мы придем со школы, я говорю, мама, что покушать? Она говорит, ой, ну чай попейте. Че, опять один чай? Ну попей два. Но для растущего организма это мало, правда? И один, и два чая мало. И если будет только один суп, постоянно, и притом один и тот же. Это тоже неправильно. Если мама скажет, ну все равно, что не голодная, ну съел чашку супа. Ну что, не хватит, что ли? Нет. Изучая эту сторону, медицина говорит о том, что организм, тем более растущий организм, или работающий человек, он должен получать нужное количество жиров, белков, углеводы и так далее. То есть пища должна быть разнообразная. Должно быть хотя бы иногда мясо. Если не мясо, хотя бы на бульоне что-то сваренное. Или рыба должна быть. И овощи. Однажды на семейном общении задают вопрос. Скажите, вот детям же нужны витамины, а мой муж говорит, я не могу заработать столько, чтобы покупать мандарины, апельсины и бананы. А брат, который отвечал на эту записку, говорит, ну, бывает так, что зарплаты не хватает на апельсины и мандарины, но витамины бывают и в морковке, и в свекле. И там не меньше витамин. И поэтому побольше садите на своих огородах свеклы, морковки. Ну, и если раз или два раза в году и мандарин купить, их уже не будет, но свекла и морковка восполнит. И витамины дети будут получать. И если хозяйка это не учитывает и не делает салаты из капусты, из морковки, из свеклы, то, что нам доступно в нашем регионе, где мы с вами живем, это легко и дешево доступно. А там Бог заложил огромное сокровище, необходимое для нашего организма. И лук, и чеснок, и так далее. И тогда человек, если мама это учитывает и делает пищу разнообразной, дети будут расти здоровыми. Это наша ответственность родительская. Братья, теперь я перехожу к своей теме конкретней. В духовной пище тоже должно быть разнообразие. И народ Божий должен укрепляться. И мы прочитали, вот Господь о себе говорил, я есть хлеб. И кто ест этот хлеб, будет жить вовек. А если кто не будет есть этот хлеб, он умрет. И Петр говорит о Слове Господнем, как о молоке, от которого возрастают во спасение. И поэтому на нас с вами, как на братьях, лежит большая ответственность. А вот из Евангелия Луки я прочитал и о том, что Господь и спросит. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. И на нас это лежит ответственность, чтобы мы народ Божий питали, чтобы народ Божий был крепкий, сильный, устойчивый. Потому что почему в одной семье болеют дети, в другой не болеют? Нет, я думаю, что есть несколько причин на это. Но одна из причин – там, где правильное питание, как правило, дети и потом уже и взрослые люди, вышедшие из этой семьи, будут устойчивы против болезней. А если неправильно было питание, будут ну, быстро заболевать, малейшие там вирусы, что, и нет силы противостоять болезням. Так точно и в духовном смысле, чтобы народ Божий был крепкий, устойчивый, трудоспособный, нужно народ Божий кормить. кормить духовно, чтобы народ Божий укреплялся. И поэтому вот так у меня желание было, вот пользуясь возможностью, что мы собрались в таком составе, когда можно об этом поговорить, провести эту тему. Братья, моя проповедь будет немножечко похожа на преподавание на библейских курсах. Это не библейские курсы, и я не планировал, чтобы моя проповедь соответствовала преподаванию. Она будет чуть-чуть похожа на библейские курсы. Но у кого есть ручки и тетрадь, я думаю, что если запишут, будет хорошо. А у кого нет, хотя бы в принципе послушайте, запомните. Значит, требования к проповеди. Я хочу на три вещи обратить внимание. И каждый проповедник должен это знать, что к проповеди есть определенные требования. А кто не проповедник, должен знать о том, что, может быть, ты не проповедник по той причине, о чем говорил Иван Петрович сегодня, что неправильное отношение с Богом и не получаешь от Бога. Тогда это тоже ответственность большая. Чтобы не услышать в определенный момент, когда Господь придет, лукавый и ленивый раб. Это тоже большая ответственность. А все проповедники должны знать, есть требования. Какие? Первое. Проповедь должна соответствовать евангельской истине. Второе. Проповедь должна быть понятной. И третье, проповедь должна быть интересной. Братья, я эти требования специально поставил в этом порядке, по важности. Конечно же, важнее, чтобы она соответствовала евангельской истине, чтобы она была интересная. Для того, чтобы проповедь соответствовала евангельской истине, мы должны вникать в учение. Мы должны учиться сами. Не просто мысль пришла какая-то, и о ней уже говорить, и как сегодня Иван Петрович говорил мысль, что, нескромно сказать, так говорит Господь, но мы должны заботиться, чтобы говорить слово Господне, не что мне взбредет. Я пример приведу, он не конкретно с проповедниками связан, но вы поймете, почему он подходит к моей проповеди сейчас. Однажды ко мне подошел молодой брат, он решал семейный вопрос. У нас в Мерефе проходят библейские курсы давно уже, много лет. И нередко курсанты присматривают сестер мерефианских и берут замуж. И однажды подошел один из, во время библейских курсов, ко мне подходит и говорит: «Дядя Павлик, я запутался, хочу вашего совета». Рассказывает. «Да вот молился, Бог мне открыл». По отношению вашей сестре одной мерефянской, чтобы она будет моей женой. Я хотел с ней побеседовать, подошел, говорю: «Можно тебя на минутку?» Он говорит: «Нельзя». И он прямо от нее и ко мне. Я не понимаю, Бог не открыл, а она со мной разговаривать не стала. А я говорю: «Как ты определяешь, Бог тебе открыл или ты сам придумал?» Он помолчал, потом говорит: «А может быть, я сам придумал?» Я говорю: «Точно, ты сам придумал. А статус большой придаешь, Бог мне открыл». Братья, и в служении проповедника это тоже непозволительно. Что-нибудь придумал, а выдавать, что так говорит Бог. А Павел для этого и пишет: «Не мудрствуйте сверх написанного». Есть у нас учение, Евангелие, есть Писание, и наша проповедь должна соответствовать евангельскому учению. Это обязательное требование. Второе требование. Она должна быть понятная. Что для этого нужно? Бывает, проповедник много говорил, и так и никто не понял, что он хотел сказать. Это плохо. Так не должно быть. А как сделать, чтобы проповедь была понятной? Во-первых, нужно готовиться так, чтобы ты сам понял, что ты хочешь сказать. Если ты сам не понял, то и люди тебя не поймут. Второе. Если ты сам понимаешь, что ты хочешь сказать, тогда нужно приобретать навык ясно и конкретно выражаться. Это тоже ну, тренировки нужны. Уметь ясно выражаться, нужно учиться этому. И достигать необходимых результатов, чтобы проповедь была понятной. И третье, она должна быть интересной. Нельзя умалять и этот пункт, или это требование. Конечно, здесь есть опасности, чтобы интерес не был, ну, неправильно поставленный или не на правильной основе. Нам нужно сохранять благоговение, сохранять трепет перед Словом и перед Богом, Слово, которое мы преподаем. И ради интереса терять благоговение ни в коем случае нельзя. Люди, которые вот, ну, духовной базы не имеют или водительства не имеют, это на Западе больше распространено, я имею в виду в Америке. Тогда, когда, чтобы проповедь была интересна, применяют анекдоты, применяют какие-то юмор ненужный. И проповедь делается интересной. Не за счет этого должна быть интересной проповедь. Но, тем не менее, должна быть интересной. Почему? Если проповедь будет неинтересная, хорошая, глубокая по смыслу, но неинтересная, мы просто большой процент слушателей потеряем. Ну, не будут слушать нас люди, если говорить неинтересно. И поэтому вот нужно это тоже иметь в виду, чтобы и примеры наши были метко выраженные, вот подчеркивающие нашу тему, и они украшают, то есть делают и яснее нашу мысль, и интереснее делают. И мы об этом тоже должны заботиться. Теперь следующий пункт рассуждений. Разновидности проповедей по характеру. Вот это то, о чем я говорил, что пища должна быть разнообразной. И по характеру проповеди тоже должны быть разными. И я перечислю перечень, какие разновидности бывают по характеру своей. Ну и на некоторых из них немножечко остановлюсь. Проповеди бывают. Ну, если кто пишет, напишите разновидности по характеру. Проповеди бывают призывные. Ну, тогда, когда в собрании присутствуют люди, не покаявшиеся, и проповедь направлена призвать людей к покаянию. Такая проповедь называется призывная проповедь. Иногда призывные проповеди говорятся и там, где члены церкви находятся. Ну, призвать к покаянию за ленность в деле Господнем. Или, может быть, за то, что погрязли в каких-то пороках. Вот там, вот сегодня у нас будет беседа об электронике. Там, я думаю, интернета братья коснутся. И сегодня не лишнее было призвать бы к покаянию тех, кто там запачкался, пользуясь вот этими электронными, значит, вот приспособлениями, да, тоже может быть призыв к покаянию. Это тоже называется призывная проповедь. То есть проповедь, где звучит, или вся проповедь направлена на призыв к покаянию, такая проповедь называется призывная проповедь. Следующий вид проповеди по характеру – это проповедь утешительная. Здесь я тоже хочу немножечко остановиться. Братья, мы с вами живем в такое время, время больших переживаний и стрессов в народе. Это переживания о своем будущем, о завтрашнем дне. Политика в стране неустойчивая, экономика неустойчивая, а гласность широкая. Вот даже в советские времена, даже какие бедствия где происходили, правительство не разрешало разглашать об этом. Погиб корабль, погиб самолет, и мало кто и знал об этом. Люди жили спокойно, и люди, которые живут там в селе, доят коров, обрабатывают огороды, и совсем не переживали, сколько погибло людей на атомной станции, или на корабле, и так далее. Сегодня гласность широко распространилась, до информации есть доступ, к информации доступ есть. И сегодня все это давит на психику человека. Хотя материально мы с вами сегодня живем неплохо, правда? Ну, кто сегодня дома не покушал или не дома только, потому что нечего было покушать? Поднимите руку. И нет одной руки, да? То есть у нас всегда есть кушать что. И мы одеты, и неплохо одеты. И на машинах ездим, не пешком ходим. Ну, кто-то нет машины, но тем не менее живем неплохо, да? Но даже 40 лет назад, это время, которое я уже помню, вот такого напряжения, ожидания каких-то нехороших перемен в нашей жизни завтрашнего дня, такого не было. Жили спокойно, знали, что и сегодня есть хлеб, и завтра будет. А сегодня вот народ в таком напряжении. И мы среди народа, и сколько-то и мы попадаем под это влияние. И сегодня и психологи говорят, что все больше и больше людей попадают в психбольницу, потому что не выдерживают вот этого давления. Я думаю, что это в программе, ну, услуг сатаны это тоже имеется, чтобы народ доводить вот до такого состояния. И народ Божий тоже иногда попадает под влияние вот этих переживаний, ненужных переживаний. Кроме этого, у нас есть свои переживания духовные, может быть, о своем духовном состоянии, о детях наших или еще о каких-то событиях. И настолько вот это все нагнетает, давит на душу человека, что как-то труднее и труднее жить становится. А на страницах Священного Писания мы видим, что Господь заботится об этом. Вот и у пророка Исаии сказано: «Утешайте, утешайте народ мой». Еще сказано: «Вам всегда должно молиться и не унывать». Состояние уныния человека, оно содействует его ранимости, то есть он делается, человек, когда он в состоянии уныния, отчаяния, как открытая мишень для стрел лукавого. И дьявол тогда преуспевает, чтобы ввергать вот в такое сомнение, потеря спасения. И слышит ли меня Бог? Близок ли ко мне Бог? И я в числе ли искупленных, в числе ли избранных Его? Вот дьявол достигает этих успехов, когда народ Божий не получает утешения, когда народ Божий под влиянием уныния. И поэтому вот из разновидностей проповедей есть такая разновидность – утешительная проповедь. А у нас много слов утешения, которые Господь ученикам говорил, обетования Господни. И если мы будем иногда хоть проповедовать, но взять несколько обетований и построить на них, на этих обетованиях проповедь, она хорошая, утешительная проповедь будет. И народ будет Божий возвращаться с молитвенного дома, утешившись, укрепившись в вере. И эти проповеди необходимы в нашем собрании, утешительные проповеди. Следующий вид по характеру – обличительные проповеди. Эти проповеди тоже необходимы, потому что мы способны то подниматься, то падать. И еще, когда человек меряет самим собою или своими взглядами, своими понятиями меряет себя, то такому человеку легко скатиться с позиций святости и уже жить полумирской жизнью и думать, что я живу нормально. А то люди крайние. И поэтому обличительные проповеди тоже необходимы. Но, говоря об обличительных проповедях, хочу я вот на что обратить внимание. Деяния святых апостолов, здесь есть один пример обличительной проповеди, сильно обличительная. Апостол Петр ее говорит, эту проповедь. Деяния апостолов, 3 глава. С 15 по 20 стихи я прочитаю. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чтобы мы, чему мы свидетели. Смотрите, он конкретно говорит или обличает их в убийстве Сына Божьего. Ну, если чуть выше начать, то вы от святого и праведного отказались и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сильная обличительная проповедь, правда? Он обличает конкретно, говорит грехи их, а дальше что он, как он пишет? «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами своих, всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он», ну и так далее. Я на что хочу обратить внимание? Смотрите, он очень конкретно обличает: «Вы убили праведника. Впрочем, я знаю, что вы это сделали по неведению. И вам нужно покаяться, и тогда наступят времена отрады». Есть проповеди обличительные, которые не дают выхода никакого. Загоняют человека в тупик. Это неправильная построенная обличительная проповедь. Вот Петр и обличил, и сказал и смягчающие обстоятельства. «Впрочем, я знаю, что вы сделали по неведению». Но это не снимает с вас ответственности. Что делать надо? Выход один – покаяться. А потом времена отрады. Какое светлое впереди, правда? Времена отрады наступят, хотя вы убили святого и праведного. Вот это правильно в евангельском характере будет обличительно проповедь. Конкретно сказать грех и показать правильный выход. И благословение, если пойдешь правильным путем, если покаешься. И вот, или еще можно сказать за обличительную проповедь, вот сам Господь пример нам оставил, это в книге Откровения. «Я имею против тебя». Но и почти в каждом случае он говорит и положительное, и отрицательное. Если мы кого-то обличаем, ну, я сейчас говорю о проповеди, но сейчас как бы для сравнения, кого-нибудь обличаем в чем, и он поймет, что я вижу только плохое в нем, скорее всего, он обличение мое не примет. А если я ему скажу: «Я вижу, что ты ревностный, и вот это в тебе хорошо, и вот это в тебе хорошо, и вот это положительно, и я это вижу, я замечаю, брат, ну вот так и вот так, так нельзя», он легче примет. То есть он будет видеть, что я вижу не только плохое, я вижу и хорошее в нем. Вот так и в проповеди апостол Петр говорит: «Да, вы убили святого и праведного, хотя я знаю, что вы сделали по неведению». Как бы и смягчающие обстоятельства он тоже говорит: «Я это вижу, я это понимаю». И поэтому проповедь должна звучать или направлена, или чего достичь проповедь обличительная – не чтобы вернуть слушателей в уныние, как будто бы и выхода нам больше нет. Но чтобы, послушав, они сказали: «Да, нам надо исправляться. Нам нужно покаяться. Нам нужно вот это оставить». Вот этого должны достигать обличительные проповеди. Следующий вид проповеди – догматические проповеди. Что это за проповеди? В которых излагается учение библейское. Эти проповеди, как правило, ну, трудно их готовить и трудно говорить. И не каждый может говорить интересно проповеди догматические. И поэтому создалось впечатление, что догматика, ну, как предмет на библейских курсах, так и проповеди в церквах – скучный предмет. Ну, история христианства – интересный предмет. Ну, истории все же мы любим слушать, да, с детства еще любили. А вот А вот догматика – скучный предмет. Братья, я думаю, что это ошибочное мнение. Просто не слишком много проповедников, которые могли бы догматические проповеди говорить захватывающие, говорить интересно. Но если не говорить этих проповедей, тогда народ Божий не будет наставленный в учении. И он не будет устойчив от различных болезней духовных. Ну, какие темы относятся вот к догматическим проповедям? Ну, допустим, учение о Духе Святом. И если христиане будут научены на основании Священного Писания, что такое рождение свыше, что такое крещение Духом Святым, что такое исполнение Духом Святым, что такое водительство Духа Святого, ну и другие вот как бы подпункты этой темы о Духе Святом, никакие пятидесятники, никакие харизматы его не собьют с истинного пути. Он будет наученный и наставленный. Ну, не только о Духе Святом. Это и о Святой Троице, вот, проповеди, о Церкви Христовой, о уверенности в спасении. Это все темы или проповеди догматические. И в наших церквах обязательно должны звучать хорошо приготовленные, интересно построенные, но открывающие учение евангельское или библейское учение, чтобы народ Божий утверждался в его учении. И такие проповеди обязательно нужны. Следующее, вот, разновидность – это практические проповеди. Догматические, теперь практические. То есть, ну, к практическим, я понимаю, такие темы относятся. Ну, допустим, «почитай отца и мать». Или «перед лицом седого вставай». То есть, отношение к старшему поколению. Тогда, когда мы в проповеди говорим, как нужно относиться в той или другой ситуации, как мы в практической жизни должны поступать. Что можно делать христианам, чего нельзя делать христианам. Это практические вот такие, ну, наставления. И практические наставления тоже должны быть, ну, в наших собраниях, в наших богослужениях. Ну, или такие как вот, ну, темы, как о материальном служении, о послушании и так далее. То есть проповеди, в которых будут звучать практические советы для христианской жизни. Но проповеди, они не только по характеру разные, но разные и по построению. Это как бы теперь уже следующий этап. Вот мы с вами, ну, кто записывает, я сейчас, чтобы упорядочить ваш конспект. Значит, общее требование к проповеди я продиктовал 3 пункта, да? А теперь разновидности по характеру, закончился этот раздел. А теперь по построению. Проповеди разделяются еще и по построению. Я продиктую, а потом понемножечку остановлюсь на каждом из них. Проповедь бывает текстовая, потом тематическая проповедь, биографическая проповедь и разъяснительная. Ну, теперь на каждом из этих пунктов понемножечку остановлюсь. И текстовая проповедь. Тогда, когда проповедник берет текст библейский. Что такое текст? Это небольшой отрывок священного писания, законченный по смыслу. Может быть, туда 3 стиха входить, может быть, 15 стихов входить. Это небольшой отрывок священного писания, законченный по смыслу. Чаще всего таким методом у нас проходят разборы, ну, на церковных разборах, как, ну, как текстовая проповедь. Ну, допустим, взять текст, ну, вход, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И в проповеди на некоторые детали из этого события обратить внимание, и это будет хорошая назидательная проповедь. Или преображение Иисуса Христа. Или там перенесение ковчега, когда Давид переносит ковчег. ну и так далее. То есть какой-то отрывок берется, и на основании этого отрывка строится вся проповедь. Это называется текстовая проповедь. Тематическая проповедь тогда, когда берется не текст, а тема. Ну, к примеру, уверенность в спасении. И проповедник не берет уже там конкретные тексты, там 10 стихов или 5, он ищет в разных книгах Библии тексты Писания, которые, на основании которых он будет развивать свою проповедь, преследуя мысль. Ну, если я сказал уверенность в спасении, да, предложил? Ну, преследуя мысль, значит, ну, кто имеет право быть убежденный, что он спасенный? Потому что если мы убедим сегодня человека, не обращенного к Богу, что он спасенный, мы его просто обманем. Поэтому обязательно в этой проповеди должно быть разъяснение, кто имеет право считать себя спасенным. Обосновать это местами Священного Писания. Потом, как сохранять эту уверенность, как жить, чтобы быть уверенным, и как отражать нападки дьявола, когда он, ну, сомнениями будет вот налегать на душу человека, как отражать эти сомнения и так далее. То есть, вот берется одна тема и подборка мест Писания из Ветхого, из Нового Завета. Это называется тематическая проповедь. Биографическая, вот сказано так, «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». А как можно взирать, если мы не знаем жизни человека, да? И поэтому на страницах Священного Писания мы имеем много примеров для подражания положительных людей. Ну, таких, как Авраам, муж веры, или праведник Ной, или человек доброй души Варнава, сын утешения. И когда проповедник берет одну личность и на его биографии строит проповедь свою, это тоже хорошая проповедь, которая мы видим его положительные черты, может даже какие-то его ошибки, которые и он после видел, и каялся, как, допустим, у Давида, покаяние его, и как Бог реагирует на его покаяние, на его искренность, и на, вот, на жизнь одного человека, пусть или Иосиф это, библейский, или Даниил, или Сидрах, Месах, Авденага и так далее. То есть на примере одной личности мы строим проповедь. Эта проповедь называется биографическая проповедь. Ну и разъяснительная тогда, когда мы разъясняем, ну, может быть, сюда можно отнести и специальное собрание, допустим, посвященное какому-то празднику, и мы разъясняем значение этих событий. Или даже к разъяснительной может относиться и догматические проповеди, потому что тоже мы делили по характеру, а это вот о самом построении. Вот, и практические проповеди разъяснительные могут быть, и догматические, и так далее. Братья, и еще я вот на что хочу обратить внимание, это очень важно. Я как бы заканчивая свою проповедь такую, как бы чуть необычную, которая почти между проповедью и преподаванием, да, хочу обратить внимание. Опять вернуться к примеру, который я говорил о кухне. Вы знаете, на кухне могут разные повара работать. Ну, к примеру, иногда, это не часто бывает в моей семье, но иногда я занимаю место на кухне. И дети у меня уже взрослые, и готовят намного лучше меня, но им всегда нравится, когда папа что-нибудь приготовит. Ну, я обычно, если готовлю, то жарю картошку. Хотя умею и борщ приготовить. И им нравится тоже папин борщ. Но если придут гости, то я не буду готовить. Будет готовить или жена, или дочери взрослые. А если тем более это будет какой-то праздник, то тогда тем более. Тем более, я же готовить не буду. Буду готовить те, которые лучше это умеют делать. То есть, бывает, даже подростки могут что-нибудь приготовить на кухне. Но если более ответственный обед, ну, посвященный празднику или прибытию гостей, тогда будут более опытные готовить. Поэтому, вот те разновидности проповедей, Не каждому из нас можно говорить на все эти виды. Не каждому. А каждый должен знать свое место и свое время. И тогда будет порядок. Ну, к примеру, если поучительная проповедь в практической жизни, поучительная, будет говорить 20-летний проповедник, как вы думаете, нормально будет слушаться или нет? Я думаю, что кто-то будет улыбаться, а кто-то слушать его не будет, да? 20-летнему проповеднику не к лицу проповедовать или говорить поучительные проповеди. Ему не к лицу. А вообще 16, 17, 18-летним проповедникам надо проповедовать или нет? Надо. Надо. Но молодые проповедники должны знать, на какие темы или какие по характеру проповеди им к лицу говорить. Ну, допустим, считаю, что ну вот несколько видов проповедников я перечислил бы. Молодые по возрасту. Другой вид проповедников или категория проповедников. Начинающий проповедник. Может быть, ему 50 лет уже. Может быть, ему 60 лет. Но он год назад крещение принял. И он как проповедник только начинающий. Я бы не поставил знак равенства между 20-летним и 60-летним. Хотя 20-летний уже 4 года член церкви, а 60-летний 2 года, да? Как между проповедником знака равенства я бы не стал ставить. Но тем не менее начинающий проповедник тоже должен понимать, что ему не на всякую тему прилично говорить проповеди. Значит так, молодые по возрасту, потом начинающие проповедники. Следующая категория – опытные проповедники. Следующая категория – служители церкви. А есть темы, которые прилично говорить ответственному пресвитеру в церкви. И другому никому не прилично на эту тему говорить. Только ответственному пресвитеру прилично. Вот такие разновидные, то есть, ну, категории проповедников я вижу. И ну, теперь совет такой. Ну, допустим, проповеди утешительные. Я думаю, это прилично говорить любой категории проповедников. Утешительную проповедь. Взять какие-то обетования Господни и на основании этих обетований построить проповедь. Это и 20-летнему, и 16-летнему вот, ну, порассуждать о Божьих обетованиях. Абсолютно это хорошо, абсолютно это прилично. Вот обличительные проповеди, я думаю, что молодым не надо говорить по возрасту. И начинающим проповедникам не надо бы говорить обличительных проповедей. Я думаю, что обличительные проповеди лучше согласовывать на братском, может, на церковном совете. Или если вот есть побуждение уже у опытного не служителя, а проповедника, то подойти и с пресвитером посоветоваться. Вот у меня такие мысли. Уместно будет или нет? Может, пресвитер скажет: лучше я кому-то поручу из служителей на эту тему сказать. И тогда, не возмущаясь, ничего, нужно уступить и все, потому что ну, себя можно не очень правильно оценить. Дать возможность, пусть оценит служитель. Тебе лично прилично говорить вот то, что ты ну, поделись со служителем. Вот, догматическую проповедь, ну, тоже, это, как я уже сказал, это сложное построение проповеди. Но если есть ясное понимание учения евангельского, ну пускай на первых порах ну, не будет получаться, и не надо к этому стремиться. А если вот видно, что и пресвитер видит, что у брата, пусть он 2-3 года как проповедник, но у него получается просто и доступно излагать, не превозносясь над слушателями, хотя это вообще исключено, никому не надо превозноситься, то, может быть, и пресвитер будет доверять и более молодым. То есть, ну, здесь как бы изложить учение, ну, о вере, о любви, или вот, ну, такие более простые темы, хотя это и догматические проповеди. Считаю, что можно, но при совете пресвитера, чтобы пресвитер, ну, рекомендацию эту дал или посоветовал, что вот ты, брат, можешь поговорить. Ну, а призывную проповедь тоже, считаю, можно говорить всем. Ну, опять-таки, примером таким я сейчас приведу пример, чтобы пояснить, что, ну, как сказать, еще имеет значение. Я помню, только-только наступила свобода в нашей стране, еще Советский Союз тогда был, и в Шахтинске, ну, в городе Шахтах мы открыли библиотеку, ну, в городе, чтобы раздавать литературу. Ну и многие любили ходить на библиотеку, я имею в виду, из верующих. И много людей из неверующих проявляли интерес. Это, я помню, один подросток, ну да, он знает больше пожилых неверующих, потому что он родился в христианской семье, на детские собрания ходил, с детства на собрания ходил, и теперь ему 17 лет или 16 лет. Конечно, он знает больше того человека, который Библию в руках не держал. И вот подходит один дедушка, ну, очень пожилой такой, ну, почтенный такой, с высшим образованием, это потом уже познакомились, он сказал, что у него образование, работал всю жизнь на руководящих должностях. Ну, теперь он уже давно пенсионер, ему около 80 лет. И он подошел и какой-то вопрос задал о Библии. Ну, видно, что человек, ну, не насмешник. Ну, вопрос какой-то такой, ну, видно, что он абсолютно ни малейшего представления не имеет ни о Библии, ни о Боге. А этот подросточек, который стоял, 16-летний, так сценично засмеялся и говорит: дедушка, приходите к нам в собрание, мы вас научим. Как оно некрасиво звучало. Седой старец стоит, 80-летний, он 16-летний, учить его собрался, да? Это неприлично. Так вот и призывать к покаянию, ну, не как свысока. Вот вы грешники, а мы праведники, вас призываем к покаянию. А вот так как испытавшие милость Божью, пережившие прощение грехов, и зовем людей к этому благу, к источнику благодати Божьей, ну, считаю, вот с правильным подходом прилично говорить призывную проповедь, ну, в смысле для неверующих, не призывать к покаянию члена церкви, как я говорил, что бывают и такие призывные, то это прилично всем, ну, в правильном таком вот оформлении. Ну, вот так вот, братья, я хотел немножечко, ну, с практической стороны поговорить сегодня с вами о проповедях. Потому что в основном мы здесь собрались проповедники, и да благословит Господь, чтобы мы ревновали, как Иван Петрович сегодня говорил, чтобы мы вымолили у Бога и темы, и откровения, и мы приложили бы усердие и старания, чтобы в наших церквах были проповеди разнообразные, чтобы народ Божий насыщался, укреплялся, получал бы и утешение, и наставление, и обличение, и утверждение, и да благословит Господь, чтобы мы духовно были крепки, и народ Божий мог бы быть, ну, насыщенный хлебом жизни. Аминь.